«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду живой журнал снова был недоступен. Он подвергся уже третьей за последние несколько дней атаке хакеров. На этом фоне некоторые интернет-ресурсы уже зафиксировали приток пользователей, бежавших из ЖЖ. Между тем, владелец сервиса компании СУП до сих пор не обратилась за помощью в правоохранительные органы. Атака началась еще 30 марта около 15:00 и продолжается с небольшими перерывами до сегодняшнего дня. На LiveJournal.ru в среду был размещен лишь лаконичный комментарий. Специалисты компании работают над устранением проблемы. Еще 4 апреля руководство компании СУП заявило, что рассматривает обращение в органы МВД, однако до сих пор этого сделано не было. Пресс-секретарь LiveJournal Екатерина Пахомчик подтвердила, что такая возможность по-прежнему рассматривается. Пахомчик категорически отрицает, что атака посвящена каким-то конкретным блогерам. Атака идет на весь сервис, организатор нам неизвестен. Судя по качеству подготовки атаки и количеству задействованных зараженных компьютеров ботов, можно сделать вывод, что атака была заранее хорошо спланирована, и квалификация хакеров достаточно высока, говорит Александр Матросов, директор Центра вирусных исследований. Для организации подобной атаки устроителям пришлось задействовать несколько сотен тысяч компьютеров, причем стоимость подобного рода акций относительно популярных сервисов затратна по ресурсам и рискам. Такие атаки весьма серьезно сказываются на онлайн-сервисах, популярность которых полностью зависит от доступности их в интернете. О том, способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общества привычной площадки для дискуссии, мы сегодня говорим с Дмитрием Шушариным, журналистом, историком, политическим обозревателем, автором сегодняшней статьи «Атака на ЖЖ» на сайте Грани.ру. Он находится в нашей студии. Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность». Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Дмитрию Шушарину. Чем вы объясняете вот участившиеся атаки на столь популярный в России живой журнал?
Прежде всего хочу сказать, что я ни в коей мере не являюсь специалистом в этой области, но я скорее могу характеризоваться как продвинутый пользователь, человек, который проводит довольно много времени в блогах и активно их использует. Вы знаете, у меня будет очень такой, может быть, немножко издалека ответ. Вот недавно видел я одно исследование, оно существует так только в рукописи, надеюсь, что, ну, повторяю, это довольно большой интерес, исследование, касающееся современной ситуации в медиасреде. И там приведен поразительный график. Частота использования традиционными средствами массовой информации, информации, размещенной в блогах, за последние несколько лет, ну, собственно, момент существования, возникновения этой среды, за последние год-два, ну, просто резко поднимающаяся вверх кривая, это там в форме графика изображено. То есть блоги перестали быть, во всяком случае, в России они даже никогда и не были такой забавой, хотя они задумывались, как общение между студентами, и как, исключительно как приватная вещь, как приватная среда, блоги в России, в русском язычном интернете стали, безусловно, альтернативной информационной средой, альтернативным источником информации и альтернативной средой социальной, причем необычайно разнообразной по... Хочу подчеркнуть, что политический сегмент, он не является исключительным для благосферы. То есть это реальная, конкретная сила, реальный инструмент, очень многообразный, очень сложный. И у людей, привыкших к определенному типу управления обществом, возникает соблазн, как мне кажется, не овладеть этим инструментом, а просто его... Поступить по принципу «не доставайся же ты никому», просто его разрушить. Вы знаете, я вижу только одно сравнение с теми самыми лудитами и разрушителями машин в раннее новое время. Но то были люди, импенизированные, видевшие в машинах тех, кто вытеснял из рынка труда, а в данном случае вот такой лудизм власти.
Вопрос Григорию Шведову, главному редактору интернет-издания «Кавказский узел». Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
Кому выгодны, по-вашему, подобные атаки?
Ну, я думаю, что здесь вот эта тень Кремля, которая у нас вездесущая, ее, может быть, избыточно в данном случае тоже простирать над этой конкретной возникшей ситуацией. Я помню замечательную дискуссию, которая происходила во время подавления большого количества грузинских сайтов в 2008 году, когда шла война, в которой Россия участвовала на стороне Южной Осетии. И замечательная дискуссия, которая разворачивалась между американскими специалистами, в частности, Беркман-центром в Бостоне, они находили там достаточно много оснований для того, чтобы утверждать, что подобного рода атаки могут осуществляться не только государственными службами, не только государственными службами, только очень часто и индивидуальными такими акторами. И последующие исследования Беркман-центра Гарвардского университета это подтвердили. Поэтому я думаю, что кому это на руку, это, конечно, отдельный вопрос. А вот возможность осуществления подобных, пусть даже сложных атак, сейчас она вполне, скажем так, соотносима с ресурсами, которыми владеют коммунистические разные группы, квази вот такие политические объединения. Поэтому вот мне, например, не кажется, что российские там чиновники выдали кому-то тендер, кто же лучше всего заблокирует ЖЖ.
Вопрос Ильи Яшину. Как вы считаете, можно ли назвать объектами атаки «Живого журнала» каких-то конкретных блогеров?
Ну, во-первых, я бы не стал недооценивать масштаб и продолжительность этой атаки. Учитывая, опять же, масштаб и продолжительность, надо говорить о том, что за этой атакой стоят очень серьезные ресурсы. И главный подозреваемый, это может быть там не само государство, не сама власть, но как минимум структуры, так или иначе связанные с государством и связанные с властью, которые способны такие ресурсы мобилизовать. И надо понимать, что блоги на протяжении долгого времени оставались площадкой, где политический протест локализовался. И в какой-то мере это было даже выгодно власти, потому что вместо того, чтобы выходить на улицу, люди зачастую предпочитали оставлять комментарии в ЖЖ или там ставить плюсики в социальных сетях. Однако сейчас ситуация меняется, и интернет постепенно становится гораздо более серьезным инструментом политической борьбы, который позволяет не только координировать усилия различных протестных групп, но, там, например, собирать деньги на оппозиционные проекты. ЖЖ в этом смысле абсолютно незаменим. Например, там Алексей Навальный собрал уже больше 6 миллионов на свой сайт «Распил». Борис Немцов за неделю собрал больше 700 тысяч рублей на издание доклада «Путин. Коррупция». Это даже несмотря на то, что ЖЖ там практически все последние там дни не работал. В общем, учитывая опыт организации там арабских революций, где блоги и социальные сети выполняли роль большевистской газеты «Искра», такого коллективного организатора протестных масс, вполне вероятно, что в коридорах власти, очевидно, начали осознавать возникающую угрозу из виртуального пространства. И в этом смысле атака на ЖЖ, организованная с помощью специалистов и больших ресурсов, которая фактически парализовала этот ресурс на несколько дней, выглядит как своего рода тренировка. И вполне вероятно, что заказчики атаки планируют полное обрушение ЖЖ во время пика избирательной кампании 2011-2012 года, когда политический спектр ЖЖ будет востребован как никогда. Ну, всегда во время пика каких-то политических событий такие ресурсы, как ЖЖ, становятся не только альтернативным источником информации, они становятся еще и вот таким организатором протестных масс. Поэтому в этом смысле, мне кажется, главным подозреваемым являются структуры, так или иначе связанные с властью. А что касается вопроса о том, был ли какой-то конкретный объект у этой атаки, то сегодня СУП опубликовал список из нескольких десятков блогеров, чьи живые журналы досили. И, судя по всему, задача стоит не обрушить журнал какого-то конкретного блогера, судя по всему, задача стоит действительно уничтожить ЖЖ как политическую площадку.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общества привычной площадки для дискуссий, мы сегодня беседуем с Дмитрием Шушариным, журналистом, историком, политическим обозревателем. Он в нашей студии. Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность». Они у нас на прямой телефонной связи. Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, связывает случившееся с ростом популярности интернета.
Все, что происходит нестандартно, всюду, где есть какая-то опасность, вот люди моего поколения, они всегда связывают с происками ФСБ. Иногда мы ошибаемся, иногда нет. Но думаю, что на сей раз действительно речь идет о том, что идет какая-то политическая борьба, политическая конкуренция, и кого-то не устраивает свобода слова, свобода дискуссии, которая существует хотя бы на уровне интернета. Больше в других местах говорить о свободном обмене точками зрения не приходится. Поэтому интернет приобретает все больше вес, все большее значение, и кто-то решил, что с этим надо побороться. Кроме того, конечно, блок Навального, который прямо указывает на коррупционеров, после этого как бы ничего не происходит, вот это тоже очень интересно, эту линию тоже можно раскрутить. На фоне этих точек, на фоне этих проблем, я и воспринимаю ту атаку на «Живой журнал», которая происходит в последние дни.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способна ли атака хакеров на «Живой журнал» лишить общества привычной площадки для дискуссии, мы беседуем с Дмитрием Шушариным, журналистом-историком, он в нашей студии, Григорием Шведом, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», и Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность». Они на прямой телефонной связи. А вопрос Дмитрию Шушарину. Согласны ли вы с Ильей Яшиным, что очередная атака – это репетиция на случай непредвиденных обстоятельств?
Мне кажется, что это... Может быть, даже не репетиция, а уже и определенный политический поворот. Вот что я имею в виду. Когда, собственно, начиналось путинское закручивание гаек в информационной среде, ну, принято было считать так, видимо, какая-то доля правды в этом есть, что было принято принципиальное решение теми людьми, которые этим занимались, что интернет можно, в принципе, оставить относительно в покое. Вот. Их можно понять, все-таки решающую роль и до сих пор играет телевидение. Как бы расчет очень простой. 85% населения смотрят телевизор. Вот на, тут нужно, тут направление главного удара, большие основные силы. А оставшиеся 15% пусть себе резвят сколько хотят в своих электрических интернетах, особого интереса это не представляет. Мне представляется сейчас, что не исключено, что мы наблюдаем поворот в информационной политике. Причем, как всегда это бывало у нас в России, совершенно непонятно, действительно, какая политическая сила за этим стоит. Потому что, скажем так, ну, те люди и ведомства администрации президента, которые занимаются идеологией, средствами массовой информации, они, конечно... влиятельные люди, но таких огромных ресурсов, которые были брошены на эту атаку, так мне кажется, у них все-таки нет. Кроме того, там все все-таки построено на некоторой неопределенности, нет такой твердой железной дисциплины, которая явно ощущается в этой атаке. Поэтому я действительно склоняюсь к мысли о том, что очень может быть, что за дело взялись те структуры, в которых принято отдавать честь, ходить в форме и действительно организовывать очень мощные единовременные акции, которые требуют и организации, и дисциплины, и немедленных средств, которые у них, безусловно, имеются. То есть не исключено, что мы наблюдаем некоторое разделение позиций даже внутри власти. Это, конечно, чисто гипотеза. Но в пользу мне говорит то, что как раз в интернете, особенно в благосфере, ведомства, силы, подчиненные, собственно, кремлевским кураторам, собственно, гражданской, скажем, ветви, идеологической, представлены очень сильно. Ну, не сильно, но очень объемно. И очевидно, что обрушить ЖЖ, это обрушить еще и бизнес тех людей администрации президента, которые этим занимаются. Вот если принять во внимание все эти факторы, то мы принимаем, видим достаточно интересную картину, которая может свидетельствовать и о некоторых трендах внутри самой власти.
Вопрос Григорию Шведову. Согласны ли вы, что кремлевские политтехнологи раскаялись в своем просчете, что они оставили интернет свободной площадкой и попытались наверстать упущенное?
Вы знаете, я думаю, что наверстывать упущенное они... В первую очередь будут, если будут, через контроль поисковой выдачи. В этой сфере уже явно какие-то работы ведутся, но на сегодняшний день Россия остается страной, в которой такой контроль не осуществляется. И несмотря на призывы большого количества чиновников, несмотря на разные законодательные акты, проекты законодательных актов, контроля такого нет, и сегодня пользователи Рунета могут находить информацию очень разную, и хотя вот там Олег Козырев писал про недавнешние такие интересные случаи с поисковой системой Яндекс, но тем не менее в целом этот главный ресурс, а именно вот свободное получение информации через поиск, оно остается неконтролируемым. Насколько вот это можно считать репетицией и первой ласточкой, ну, есть вероятность, скажем так. В этом смысле вполне возможно, Яшин прав, и это такое тестирование. Я просто хочу внести в эту дискуссию такой вопрос. Вот, ну, давайте скажем хотя бы одно слово насчет того, кому все-таки принадлежит ЖЖ. Он же не принадлежит оппозиционно настроенным каким-то политикам или бизнесменам зарубежным, которые в диаспоре живут или там за рубежом просто живут и поддерживают политические партии. Я думаю, что есть большое количество способов, более простое и тихое, и без скандалов каких-либо репутационных, менять то, что в ЖЖ сейчас действительно правильно описывается, сложилось как такое вот пространство инакомыслия, большое количество популярных блогеров придерживается таких либеральных взглядов, менять с помощью разного рода технических, скажем, инноваций или через разного рода правил, исполнение разного рода детальных правил, которые есть в ЖЖ, довольно формально и скрупулезно. Я думаю, что ситуация в ЖЖ может поменяться вот таким вот образом изнутри, если такая задача будет поставлена менеджменту. И в этом смысле я все-таки придерживаюсь мнения, что если чей-то интерес за этим вот в кулуарах власти и есть, то все-таки исполнителями здесь и заказчиками, скорее всего, являются не российские чиновники, которым такой скандал, по-моему, не нужен, а другие силы, которые могут действительно пробовать себя, вот как Яша написал, перед предстоящим таким кульминационным моментом для российской благосферы в части ее проверки на выборы и на то, как она будет на выборы реагировать.
Антон Носик, бывший топ-менеджер компании СУП, видит политическую подоплеку случившегося.
За этими атаками стоит желание определенных кругов, определенных коммерческих структур из области политических технологий и киберкриминала получить и распилить бюджет на проведение государственной политики и осуществление государственной монополии на вещание в предвыборный год, то есть в период до инаугурации нового российского президента в 2012 году. Для того, чтобы получить на это бюджеты, какие-то силы пытаются доказать свою полезность и эффективность. Они пытаются доказать, что они могут контролировать общественную дискуссию на крупнейшей независимой и негосударственной площадке русского интернета, ну, хотя бы путем прекращения этой дискуссии, что позволяет, например, не допустить появления там нежелательных публикаций и материалов. Я думаю, что это еще не сам проект по затыканию ЖЖ. Я думаю, что это некоторая демонстрация возможностей, под которую пытаются получить долгосрочный бюджет. По крайней мере, это предположение кажется мне логичным. А по поводу того, куда направлена эта атака, что они не направлены против какого-то отдельного конкретного блогера, который слишком много знал или с кем-то поссорился, а направлена она против тридцатки на сегодняшний день самых читаемых блогеров ЖЖ, а также против заглавных страниц ресурсов, есть об этом данные, опубликованные в лаборатории Касперсу, данные, основанные на наблюдении не за живым журналом, а за так называемыми ботнетами, за сетями, которые киберпреступники используют для атак на заказанные им сервера.
Вопрос Ильи Яшина. Считаете ли вы, что проще повлиять на владельцев живого журнала, чем к столь хитроумным методам прибегать?
Мне кажется, это не так просто. И не секрет, что власти пытались
по-разному, ну, не власти, может быть, там люди, связанные с властью, ангажированные властью, пытались по-разному решать проблему такой полной сфокусированности политического протеста в ЖЖ. Ведь не секрет, что именно ЖЖ является главным таким оппозиционным ресурсом, где артикулируются протестные настроения, где высказывается основная критика власти, в адрес власти. Именно в ЖЖ все это происходит. И в этом смысле там были попытки заблокировать тех или иных оппозиционных блогеров, что вызывало грандиозный скандал, только увеличивало их популярность. Ну, с помощью каких-то вот таких вот регламентирующих моментов. Была попытка, например, организовать какое-то там полноценное присутствие лояльных власти блогеров, которые, как предполагалось, будут вести там широкомасштабную дискуссию с представителями оппозиции или с какими-то активистами гражданского общества и доказывать, что «Единая Россия» — это не партия жуликов и воров, а партия честных людей. Но все эти направления работы потерпели на сегодняшний день абсолютно полный провал, да, потому что, как я уже сказал, попытка забанить или заблокировать доступ к живому журналу тех или иных оппозиционно настроенных блогеров приводила только к увеличению их популярности. Я и сам, в общем, с этим сталкивался, когда мы ЖЖ пытались заблокировать, но восстановление его работы приводило к тому, что там резко увеличивалась посещаемость на какой-то период. Попытки дискутировать на равных для с оппозицией для власти вообще не представляется возможным, потому что аргументов нет. Ну как там можно отвечать на документы, просто доказывающие воровство и коррупцию в самых высоких коридорах власти? Поэтому, судя по всему, решили тренировать, тестировать самый простой и примитивный способ борьбы с инакомыслием, который вполне укладывается в стиль действующей власти. Просто обрушить все к чертовой матери и не дать возможность людям высказывать иную точку зрения, отличную от той, которая нравится действующей власти. Поэтому, мне кажется, здесь вот такой технологический способ преобладал над, ну, получил приоритет над всеми остальными.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, в общем, довольно пожилая уже дама, и я хочу сказать вам всем, друзья мои, не обольщайтесь. Это не только касается ЖЖ, это начинается совершенно жесткая атака на все, что шевелится, так я вам хочу сказать. Небольшой пример. Я обычно, регулярно, через СМС-ки общаюсь с Радио Свобода и посылаю свои довольно, как мне кажется, острые реплики. У меня 3 мобильных телефона, из которых я пользуюсь только одним. И представьте себе, что уже больше недели на Радио Свобода со всех 3 телефонов мобильных мои СМС-ки не доходят.
Напомню, что «Атаку на живой журнал» обсуждает с Дмитрием Шушариным и Ильей Яшиным. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту страны Алассану Уаттара, штурмуют резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, который отказывается признать победу своего политического оппонента и уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Суд над активистом арт-группы «Война» Леонидом Николаевым по поводу его участия в несанкционированном марше несогласных в Петербурге перенесен по месту жительства в Москву. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Липецке в результате взрыва на базе хранения и утилизации боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще 2 получили ранения. Сообщается, что погибшие – гражданские служащие Министерства обороны. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экспертиза аудиозаписей из президентского кабинета, на которых обсуждается судьба журналиста Георгия Гангадзе, подтвердила подлинность голосов тогдашнего президента Леонида Кучмы и его окружения. В Ливии повстанцы в среду пытались отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны. НАТО заявляет, что сделает все возможное для защиты гражданского населения в ливийском городе Мисурата. Накануне командир ливийских повстанцев обвинил НАТО в бездействии при защите населения от войск, верных ливийскому лидеру Муаммара Каддафи. В столице Афганистана, Кабуле, при столкновении британской военной машины с гражданским автомобилем погибли 3 человека.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общества привычной площадки для дискуссий, мы сегодня беседуем с Дмитрием Шушариным, журналистом, историком, политическим обозревателем. Он находится в нашей студии. И Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность». Он у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовал Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», возмущен посягательством на популярный ресурс.
За этим стоят серьезные политические силы, которые предпринимают отчаянные попытки закрыть или уничтожить популярный сетевой ресурс. С учетом того состояния средств массовой информации, которое, по сути дела, цензурируется и практически невозможно там публиковать материалы критические по отношению к нынешней власти, в отличие от СМИ, живые журналы, блоги, там пишется очень много критических материалов, и по большинству этих материалов это оппозиционные материалы. И это вызывает беспокойство власти. Я думаю, что за всеми атаками досовскими стоят структуры провластные. Но если вот я сегодня утром разместил свой комментарий, посвященный проблеме борьбы с коррупцией в России, буквально через час, после того, как я разместил, рухнул живой журнал. То есть зайти на него было нельзя. А учитывая то, что зайти нельзя, значит, люди будут постепенно разочаровываться. Будут уходить из живых журналов в другие какие-то сервисы. И вот таким образом будет ликвидирован один из источников оппозиционных настроений в России.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а не повторяется ли история Кадфар с глушением зарубежных радиостанций, равно как и глушение интернета? И второе. А были ли атаки, скажем, на сайты несистемной оппозиции, будь то, скажем, сайты другой России, допустим, Росфронт, партии Татьянова и так далее? Вот я, к сожалению, имею возможность выходить только с мобильного телефона, у меня компьютера нет. Вот отмечены ли атаки вот на сайты таких организаций, как Росфронт, Народно-демократический союз, другая Россия и на другие сайты организации?
Да, поняли. Но я помню недавнюю атаку на сайт «Новой газеты», где обрушили архив, на атаку на сайт «Каспаров.ру», слово Дмитрия Шушарина.
Это очень хороший вопрос, не очень по существу. Дело в том, что, вот продолжая то, что говорил Илья, действительно, и ну, что, о чем я тоже говорю, мы тут совпадаем, агитпроп кремлевский действительно активно присутствует в ЖЖ. Но если посмотреть, что происходит в ведущих, предположим, политических комьюнити, сообществах, где они пытаются подвязаться, то мы видим, что появление их постов, то есть их записей, происходит временная консолидация всех политических сил, представленных в ЖЖ. То есть требование их убрать и весьма резкая критика в их адрес, если так можно сказать, вообще о... если это можно назвать критикой вообще, ругань откровенная, исходит и от левых, и от правых, и от националистов, и от патриотов, и от интернационалистов, и от космополитов, и от верующих, и от атеистов. То есть это настолько инородное явление, эти несвободные, а вымученные, отштампованные, клишированные тексты, которые готовляет агитпроп, давно уже изгнавший из своей среды более-менее что-то способных людей и пытающихся взять, скажем так, некие высоты за счет массы, за счет накрутки своего присутствия, за счет размножения дурных и бездарных текстов, что мы видим, это, в общем, провалилось. И атака на ЖЖ – это очень интересная вещь. Я хочу узнать, вернуться к этой теме. Это атака на среду целиком, на некую целостность, а не какую-то конкретную политическую силу. И атака, в общем-то, и на части на бизнес, который существует в Агитропе. Мы все прекрасно понимаем, какая там идет пилка бюджетов. А вы знаете, это, в общем, действительно другой стиль управления страной и другой стиль управления информационной средой. Действительно карательный и разрушительный. То есть в таких случаях я всегда привожу один пример, он, конечно, может быть, несколько спрямляет ситуацию, но, тем не менее, это переход от методов Николая Ивановича Бухарина к методам Николая Ивановича Ежова, в результате которых погибает и Николай Иванович Бухарин. То есть я не исключаю, что действительно это кто-то стукнул кулаком по столу и сказал: «Баста, карапузики, хватит, будем разбираться с этим совсем по-другому».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что при наличии достаточных ресурсов можно закрыть точечно достаточно много сайтов. Но все же блогосфера достаточно развита, и это сделать трудно. По-моему, здесь большее значение будет иметь моральное давление и с помощью каких-то правительственных актов, как это сделано было в Китае. Вот теперь бы мне, уж извините, хотелось бы сказать о мобильных телефонах. Вот женщина звонила. Действительно так, я вот уже сменил сим-карту Билайн, МТС, которые просто через некоторое время перестают работать, и связь по этому телефону, вами указанному, перестает осуществляться. Приходится менять СМС. Спасибо.
Вопрос Ильи Яшину. Согласны ли вы с радиослушателем, что это атака на все сообщество, и собираетесь ли вы как-то менять свою тактику работы в сети?
Ну, здесь, по-моему, очевидно, конечно, что речь идет не о преследовании какой-то конкретной политической силы. Действительно, как я сказал в начале передачи, блогосфера и конкретно «Живой журнал» стал крайне опасной для власти политической средой, которая не только генерирует вполне содержательный протест, который не только фокусирует внимание на вполне конкретных коррупционных сделках и создает вполне конкретные проблемы для чиновников, который создает такие проблемы, которые вынуждены комментировать, в том числе первые лица государства. Но это и становится ресурсом координации между различными политическими, социальными группами. Это становится ресурсом для мобилизации денег, просто для сбора денег на вполне конкретные политические проекты. Поэтому действительно это атака на всю среду, на всю вот эту вот протестную политическую среду. И надо понимать, что эта угроза будет носить теперь перманентный характер. И противодействие здесь должно развиваться по нескольким направлениям. Во-первых, конечно, хочешь не хочешь, но людям придется создавать какие-то альтернативные площадки. Наверное, это приведет к тому, что все-таки произойдет некоторое распыление, и часть людей перейдет на другие блоги, на другие ресурсы, помимо «Живого журнала». Кроме того, я уверен, что это приведет к увеличение популярности социальных сетей, таких как ВКонтакте, таких как Facebook. Туда, наверное, тоже часть народа уйдет, но, по крайней мере, будет там дублировать какие-то сообщения, хотя они по своему формату несколько отличаются. Если в ЖЖ вы можете размещать какие-то полноценные статьи, то социальные сети – это скорее такие микроблоги. Речь идет, конечно, и о том, что администрация «Живого журнала» должна прикладывать очевидные усилия для того, чтобы противодействовать этим атакам. И речь идет в первую очередь, конечно, о противодействии технологического характера. Хотя, если действительно за атаками стоят государственные или там около государственные структуры, наверное, сложно будет этому противостоять. Но так или иначе, администрация «Живого журнала» должна защищать свою территорию, должна расширять технические возможности для защиты, там, покупать новые серверы, расширять технические возможности. Но, кроме того, мне, честно говоря, не очень понятно, почему до сих пор нет заявления в правоохранительные органы со стороны СУПа, почему до сих пор нет требования со стороны администрации «Живого журнала» начать прокурорское расследование, потому что очевидно, что состав преступления есть. Есть статья Уголовного кодекса, которая подразумевает уголовную ответственность за распространение вредоносных программ. Коснулось огромное количество клиентов «Живого журнала», пользователей «Живого журнала». И самое очевидное, что в этой ситуации нужно сделать администрации «Живого журнала», это обратиться к правоохранительным органам.
Илья Расолов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой информационного предпринимательского права Торгового университета, считает кибератаки трудноконтролируемыми.
Ситуация сложнее с живым журналом, нежели с обычным сайтом. Несмотря на то, что есть управление живым журналом, вместе с тем, те или иные атаки, которые осуществляются на эти информационные ресурсы, очень сложно отследить, потому что они, как правило, осуществляются с различных мест сети. Вместе с тем и в российской зоне, и не только в российской зоне, существуют достаточные механизмы правовой защиты. Это и международные акты, в частности, Конвенция по борьбе с киберпреступностью, и национальное законодательство. К сожалению, национальное законодательство имеет пробелы. Это связано с отсутствием понятийного аппарата, прежде всего понятия киберпреступности. Поэтому 28 глава Уголовного кодекса, которая так и называется «Преступление в сфере информации», применяется в совокупности с другими статьями, которые находятся в других главах или разделах уголовного законодательства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте также, гости. Вспомните, вот где-то около там полугода, может, назад, летом, насколько я помню, и даже ранее, велись уже неоднократные попытки под разными дутыми предлогами все-таки наложить некоторые ограничения с целью борьбы, например, с экстремизмом и так далее. Понимаете, мне кажется, что здесь вот эта вот молодежная среда, например, молодая гвардия там или кто-то, я, конечно, не буду высказывать таких каких-то предположений, но мне кажется, что, понимаете, вот наша вот эта верхушка, они ревностно относятся к тому, что они кто-то там свободно высказывает свои какие-то мысли, свои какие-то идеи, что они уже для кого-то не являются истиной в последней инстанции, понимаете, и вот это, наверное, вызвано вот такими вот попытками отчаянными то, о чем сейчас идет разговор.
Вопрос, Дмитрий Шушарин, как по-вашему, под силу ли подобные атаки молодежным прокремлевским организациям?
Нет, это же, я уже говорил о том, что очевидно, что это колоссальная база финансовая и материальная из разных стран атака. Специалисты лучше знают, это, безусловно, железная дисциплина. Молодая гвардия, как вам сказать, это... Я не хочу сказать, что это мелочь пузатая, ничего не значит. Это опасное явление, конечно, но, простите, это не обладает такими ресурсами, ни кадрами. И существует совсем для другого. Вот штамповать вот эту вот ерунду, которую я говорил, штамповать эти бессмысленные записи в ЖЖ, они в состоянии, этим всегда занимались и всегда обсмеивались, и, в общем-то, имели репутацию, пустых трепачей, фуфлагонов и, как они сами себя именуют, пропагандонов. Это уже, извините, само название, которое, кстати, характеризует отсутствие у них, скажем так, самоуважения, понимания того, что какой ерундой они занимаются. Это действительно, это чистая пропаганда, чистый агитпроп, и во все времена никогда к ним всерьез не относились. Тут база, тут организация, тут сила стоит за этим. И, кстати говоря, видимо, говорят о том, что исполнители найдут и такое прочее. Но мы же прекрасно понимаем, что, знаем одну вещь, что спецслужбы всех стран мира давно уже не содержат, потому что штат убийц. Гораздо проще договориться и нанять кого-нибудь в преступном мире, чтобы он это сделал. Так и здесь, я думаю, концы давно спрятанную в воду, и если такая вещь происходила, то происходило просто за деньги, делали это наемники. И, конечно, никакое расследование ничего не покажет. В это я не очень верю. И если уж говорить обо всем сразу, то, разумеется, я хочу возразить тем, кто полагает, что якобы можно было применить какие-то более тонкие методы. Тут сейчас об этом говорил Илья, я могу с ним только солидаризироваться. Весь опыт последних 10 лет показывает, что как раз тонкие методы руководства и попытки действовать более-менее изощренно нынешней власти не свойственны. Гораздо проще человека посадить и отнять у него имущество, чем с ним договариваться. Им гораздо проще не допускать демонстрации, чем выдвинуть какую-то альтернативу. То есть интриги не их стихия, их стихия подавления, массовые акции, а в данном случае мы делаем с акцией действительно массовые, массированные. Это люди, действительно, живущие по принципу «против лома нет приема», и боюсь, что действительно, мы лишний раз убеждаемся, что действительно приема нет. Если будет применен лом, то они отключат не только ЖЖ, но и весь интернет. Не останавливаются перед этим. Слишком велика ставка для них. В борьбе за власть они способны на все.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не сомневается в истинных целях организаторов кибератак.
Атаки на «Живой журнал» – дело организованное структурами, которые имеют достаточную мощность. Я не сомневаюсь, что они связаны с государственными структурами. И также не сомневаюсь, что перед этими структурами стоит задача зачистки поля перед выборами. Правящая группировка страшно боится, что народ сможет выразить свое мнение разными путями, то ли саботируя выборы, то ли голосуя за какую-нибудь оппозиционную партию. Все альтернативные мнения должны быть уничтожены. Но атаки сейчас проходят ведь не только на «Живой журнал». У нас есть замечательный ресурс Mail.ru, который тоже имеет свою социальную сеть. Там тоже началась атака, но там ее производят сами администраторы этой службы. Они массовым путем удаляют различные ролики, которые кажутся администрации нелояльными, некорректными под предлогом авторских прав. Но это, конечно, полное вранье. Как раз сейчас мы видим начало кампании по полной зачистке какого-либо альтернативного мнения.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут как-то уже прозвучала тема Китая, что вот, мол, у нас могут сделать аналогичное с Китаем. Ну, попробуйте меня, может быть, опровергнуть, я могу ошибаться. По-моему, с Китаем тут у нас аналогии никакой не проходит. Почему? Во-первых, ну, даже пускай у нас перебитая интеллигенция, но все-таки еще осталась, народ еще с остатками образования и прежних каких-то представлений, и перестроечных, до сих пор все еще жив. И никуда его пока еще не сослали. Это раз. Второе. Ну, после Тяньаньмэня в Китае, извините, был Дэн Сяопин. А у нас что? А у нас наоборот. У нас наоборот Путин, у нас наоборот шпана. То есть разруха. Ну, я думаю, никто не лещит себя на надежды, что эти ребята при любом раскладе хоть что-то в состоянии сделать. То есть получается тогда что? Если они действительно такую атаку будут развивать и дальше, то они себя автоматически лишают всякой легитимности вообще в любых глазах, каких угодно, и при этом они еще импотентны, ну, в плане обеспечения нормальных каких-то норм жизни. После чего, по-моему, это просто будет приводить к ускорению разрыва этого гнойника, ну и трудно, конечно, предсказать, какой будет исход, но он будет в любом случае печальным для всех. Спасибо.
Вопрос Ильи Яшину. Возможно ли, вот, что это та же политика затыкания клапанов котла, которая проводилась и раньше?
Ну, честно говоря, я боюсь, что мнение интеллигенции последнее, что интересует действующую власть, последнее, чего она боится. На мой взгляд, единственная причина, по которой российские власти не навели, в кавычках, порядок в интернете по китайскому сценарию, очень простая. Интернет, как я уже говорил, в последние годы выполнял роль такого, знаете, механизма выпуска социального пара. Многие люди предпочитали выражать свой протест именно в интернете, вместо того, чтобы выходить на улицу и оказывать давление, прямое гражданское давление на власти. Власти это на протяжении долгого времени было выгодно. Ну, сидит там менеджер среднего звена в своем офисе, поставил там плюсик в какой-нибудь социальной сети, написал комментарий ЖЖ и убежден, что он буревестник. Но просто сейчас ситуация начинает меняться, и поэтому, возможно, могут начать и меняться и способы ответа власти на вот эту вот изменяющуюся ситуацию. Если до этого власти вполне себе терпимо и лояльно относились к тому, что происходит в блогах, там, в социальных сетях, и не видели какой-то опасности, напротив, были уверены, что от этого есть определенная польза. Сейчас ситуация меняется, и я думаю, что, кстати, арабские революции в этом смысле добавили аргументов кремлевским ястребам, которые считают, что не стоит либеральничать с интернетом, и лучше подстраховаться и закрыть этот клапан. Но просто проблема в том, что если все клапаны будут закрыты, это рано или поздно чайник со всеми закрытыми дырками рано или поздно будет распирать от накапливающегося пара, и чайник просто взорвется и слетит с этой плиты. Поэтому перед властью стоит довольно сложная дилемма. Закрытие клапана в интернете приведет к необходимости формирования какого-то нового механизма, безопасного или относительно безопасного механизма выпуска социального пара. А учитывая логику развития этого политического режима, он совершенно не способен формировать такие механизмы.
Слушаю вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что ж, если аргументов уже нет у этих ребят, так сказать, убедительных в словах, то так, конечно, правильно тут сказал человек, берутся за лом. Ну, а Илья прям меня прям предвосхитил, прям даже жалко. Как говорят, нет худ без добра, и палка она всегда о двух концах. Вы понимаете, сейчас действительно сидели себе там люди, обсуждали себе чего-то там в интернете. Навального этого и не слыхал никто там в стране, и не знал. А вот сейчас все будут знать. И будут знать, теперь уже все, уже отсиживаться за столом уже не придется. Придется выходить уже, Илья, на площадь. Ну, правда, там тоже будут проблемы. Помните, один там Ядрот заявил, говорит, всех бы их собрать на одной площади и танками, и танками. Ну вот, так что, в общем, кажется, все к этому уже идет. Может быть, так оно и будет лучше, когда уже живьем люди будут общаться не просто где-то, не зная, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, а прямо друг с другом, глядя в глаза.
Вопрос, Дмитрий Шушарин, опасен ли для власти уничтожение вот такого, что ли, организатора негласного, неявного протеста и страх спровоцировать открытый социальный протест?
Вы знаете, я хочу заявить от них особую позицию. А вот, кстати, последний выступающий близок мне во многом. Ну, он нам позвонил. А дело в том, что я не склонен преувеличивать значение интернета в политической жизни. И особенно в событиях, происходящихся в Северной Африке. А достаточно вспомнить того, что в Египте просто отключили интернет. Дать, правда, отключились и банкоматы, что добавило еще больше озлобления народу. Вот. А, то есть, такого рода вещи были там значимы для очень узкого круга населения. Там были существенные, скорее, традиционные формы общения и передачи информации, в частности, в мечети, в общине и все такое прочее. А, мне представляется, что вопрос совсем стоит по-другому. А кипит ли чайник? Вот я вот этого кипения не вижу пока. А что касается интернета, не исключено, что это окажется пальбой из пушки по воробьям со стороны власти. Сильно преувеличена его роль, это не только мое мнение. Вот, насколько я понимаю, вот, действительно, в том исследовании, которое сейчас проводится, и, я надеюсь, будет осуществлено, большинство специалистов и экспертов не видят такой острой связи между социальными изменениями и интернетом. Только один пример заключения. Мы пережили 20 лет революции и перемен в нашей стране, да? И давайте вспомним, что основные события, изменившие жизнь страны, происходили без участия интернета. А подчас даже, когда у сил победивших не было даже телевидения в руках. Так было в 91-м году. Так было в 93-м году. А роль интернета была какой-то никакой, но не самой значительной в 99-м при приходе к власти Путина. И сейчас, ну, не надо нам, мне кажется, что есть некая доля технологического фетишизма в том, как мы оцениваем роль интернета. Гораздо важнее состояние дела в обществе, а оно, по-моему, все-таки далеко от кипения.
Вопрос Ильи Яшину. Как вы считаете, в выборном году подстраховалась ли власть, или все-таки она чувствует рост социального недовольства?
Ну, во-первых, сейчас уже все-таки не 91-й, не 93-й год, и не конец 80-х, ситуация меняется. И я там не сторонник того, чтобы создавать фетиш из интернета, из каких-то технологий, но все-таки мы живем в 21 веке, и не замечать каких-то очевидных тенденций развития там, общественно-политической жизни, связанных с интернетом, мне кажется, просто нельзя. И там можно преувеличивать, не преувеличивать роль интернета в арабских революциях, но роль его была, и она была довольно значительной. Интернет в Египте отключили ровно потому, что он выполнял важнейшую функцию мобилизации людей. и отключили интернет уже тогда, когда на улицах стояли сотни тысяч людей, и никакого особого значения отключение интернета уже не играло. Поэтому я бы не стал недооценивать роль интернета не как причины протестов. Конечно, интернет и блоги не являются никакой причиной для протестных настроений. Я бы не стал недооценивать интернет и блоги, социальные сети, как именно как инструмент организации протестных масс. Это первое, что я хотел сказать. Во-вторых, там, что касается кипения чайника, это, конечно, тема дискуссионная, но монополия власти, несменяемость власти, огромный уровень социального расслоения и коррупция как система, не как проблема, а как система, это то, что мы наблюдаем в России, это ровно то, что привело к арабским революциям в Тунисе, в Египте и в других странах, к массовым волнениям в других странах. Поэтому, на мой взгляд, чайник, очевидно, закипает. Когда он рванет, неизвестно, да? В Египте тоже год назад никто не ожидал, что все закончится такими массовыми протестами и отставкой Мубарака, как и отставкой Бен Али в Тунисе. Поэтому я уверен, что власть понимает всю опасность, особенно учитывая последние опросы, которые фиксируют резкий рост протестных настроений и в то же время падение рейтингов тандема. Я думаю, что власть понимает все эти опасности и пытается найти способы для того, чтобы предотвратить развитие событий в нашей стране по сценариям североафриканских стран.
Спасибо. Напомню, что в среду «Живой журнал» снова был недоступен. Он подвергся уже третьей за последние несколько дней атаки хакеров. На этом фоне некоторые интернет-ресурсы уже зафиксировали приток пользователей, бежавших из «Живого журнала». Владелец сервиса компании СУП до сих пор не обратилась за помощью в правоохранительные органы. О том, способна ли атака хакеров на «Живой журнал» лишить общество привычной площадки для дискуссий, мы сегодня говорили с Дмитрием Шушариным, журналистом, историком, политическим обозревателем, автором статьи «Атака на ЖЖ» на сегодняшнем сайте Грани.ру. Он находился у нас в нашей студии. Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», и Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.